Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую вас, уважаемые слушатели. У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь отправляемся в путешествие в цикле наших передач «Православие и культура». Мы вновь беседуем вместе с Дмитрием Владимировичем Суворовым, кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета и лауреатом премии Павла Петровича Бажова. А говорим мы об эпохе правления Ярослава Мудрого.
Дмитрий Владимирович, да. Ну так вот, Ярослав впервые придал Киеву черты подлинного христианского первопрестольного града. Вот об этом при нем, например, в 1037 году возводятся золотые ворота столицы с Благовещенской церковью на них. Вот об этом направлении, культурном, церковном явлении.
А это совсем интересный момент, ведь мы с вами знаем, что от эпохи Ярослава Мудрого до нас дошло самое древнее храмовое строительство. Да. Но на Украине это храмы Чернигова, это, естественно, киевские памятники очень сильно перестроены, они сейчас стилистически нам не дадут картину именно XI века.
Подлинность.
Да, хотя, но все равно мы знаем, прекрасная основа, ну просто вот как на Западе романский стиль, там готический перестраивали. А на территории нашей страны сегодня России, это господин Великий Новгород.
Да.
И там как минимум два памятника, хорошо сохранившиеся. Это, естественно, Софийский собор Кремля, фактически на территории России вообще самый древний храм. Вот. И это еще место, где мне, к счастью, посчастливилось не раз побывать, Свято-Юрьев монастырь. Да. На территории современной России самый старый монастырь. Потому что в Киевской Руси самым старым был Выдубецкий, но это Киев. Да, у нас есть Свято-Юрьев монастырь. Там, кстати, тоже архитектура нескольких поколений. Вот если туда приехать, там прямо визуально очень бросается в глаза самые поздние образцы.
Кстати, друзья, путешествуйте по Золотому кольцу, пока еще есть возможность, и пока все это действительно есть. Но, я сам был, конечно, в Великом Новгороде, это чудо.
Да. Это чудо. Можно еще и виртуально путешествовать, благодаря, так сказать.
Да, можно, да, конечно.
Не везде свои ноги доведут.
Да.
Вот, но мне посчастливилось в Новгороде трижды побывать. Так вот, и вот самый старый пласт архитектуры, структура Свято-Юрьева монастыря, он сохраняется со времен Ярослава Мудрого. Так вот, и вот тут сразу очень интересная тоже деталька, которая будет очень характерной для этой эпохи. Ведь архитектурно мы видим, вот русская храмовая архитектура, которую мы знаем, она сформировалась вот в эту эпоху как раз. До нас церкви эпохи Владимира Святославовича не дошли. Так вот, она имеет два архитектурных модуса. Что очень характерно. Потом появится и следующее. Пока два архитектурных модуса. Либо заимствованные из Византии по типу базилика. Ну вот в Екатеринбурге так выстроен храм на крови.
Да.
Вот, с характерным вот этим полукруглым.
Полукруглым.
Вот. Либо местная культурная традиция с Луковкой. Вот дело в том, что луковичное завершие православной церкви — это специфика только России.
Это чисто наше.
Да, так это, знаете, о чем говорит? Это была архитектура языческого храма.
То есть заимствование все-таки...
Так, в данном случае так это никаких сенсаций. Это во всех странах, где принималось христианство, сплошь и рядом делали одно и то же. Просто брали культовое сооружение предыдущей эпохи, в частности язычников любой формы. Если это Римская империя, то греко-римские храмы. И просто выносили оттуда культовые все принадлежности язычества. Да. И ставили все, что приличествует христианскому, в частности, православному храму. Но так, самое элементарное, элементарный пример, вот если вы в Грецию приедете, Афины, Парфенон.
Да.
Ну, символ вообще древнегреческой архитектуры, да. Но ведь не все помнят, что это был храм Пресвятой Богородицы. То есть, когда Рим принял крещение, потом Восточно-Римская империя, в этом здании веками была православная церковь, причем очень почитаемая. Вот. В Армении то же самое, вот единственный на территории Советского Союза был сохранившийся античный храм в городе Горни.
Угу.
Вот. Потрясающей красоты, такой тоже мини-парфенон, такой портик. Тот же самый случай, по преданию, когда крестили Армению, языческие храмы уничтожались, а царица Хасравидухт, жена Атрадата III, она просто вот лично попросила вот этот храм оставить. И его переделали в христианский храм, и он в таком качестве существовал там веками, понимаете? То есть ничего, никаких Америк там в случае Ярослав Мудрый не придумывал. Вот брали уже устоявшуюся, а психологически это и для населения было комфортнее,
да,
понимаете?
Конечно,
да, безусловно. Брали устоявшиеся архитектурные образцы, конечно, модифицировали, безусловно. Модификация будет, между прочим, столетиями проходить. У нас не будет такого резкого смены стилей, как в Западной Европе. В Западной Европе как раз на эти годы происходит смена романского стиля на готику. Вот. У нас резкие смены стиля произойдут в 17-18 веке. Мы об этом тоже будем говорить.
Да.
Вот. Но в любом случае никаких сенсаций. То есть брали, синтезировали эти формы, наполняли их новым содержанием. Вот. И вот здесь еще очень вообще интересная одна деталь, которую вот мне бы хотелось... Дело в том, что вот эпоха Ярослава Мудрого именно с точки зрения художественной, потому что с точки зрения религиозной здесь шел... Ну, нормальный процесс, вот, вживание вот в эту новую вселенную.
Да.
Вживание, потому что, мы уже говорили, при
Владимире... прививка полным ходом.
Да, при Владимире Красное Солнышко это было номинально, конечно, в значительной степени. То есть, кто веровал раньше, тот веровал и дальше. Тех, кого только что перекрестили, им еще предстояло это все осмыслить,
да,
понимаете? Да. И так было во всех странах мира. Вот. Здесь происходило вживание в эту икону. Вот, вживание, причем, по крайней мере, в образованном слое общества. Что там происходило в медвежьих углах, знаете, там, в пустынных муромских лесах у злого лешего в руках, как у Пушкина, тут, естественно, никто не гарантировал. А в образованном слое, не очень тонком, кстати, довольно многочисленном, то есть это не только духовенство, это и бояре, и дружинники, и так далее. Вот, здесь это все шло и шло очень успешно. В общем, надо сказать, даже гораздо более успешно, чем в последующие это будет годы, как пока. Вот. И вот здесь...
В культурном, в художественном аспекте.
Да, в художественно-культурном плане. Вот здесь я еще раз хочу повторить, что будет намечена матрица вот такого скачкообразного развития вообще вот культуры, которая будет вообще очень характерна для России. Потому что, вообще, забегая вперед, скажу, вот мы потом, когда будем говорить, опять-таки до 17 века доберемся, там начнется догоняющая модернизация, так называемая. Вот об этом отдельный разговор будет.
Да.
Но ведь при Ярославе Мудром тоже примерно тот же феномен. Потому что в данном случае объектом догоняния была не Западная Европа, а, скажем, Византия. Хотя и Западная Европа тоже. Понимаете, если брать эту самую русскую правду, к примеру. Вот. И вот здесь срабатывает очень характерная матрица. Она для России очень типична, но и не только для России. Мы потом, например, в новом времени это же увидим, например, в Японии, к примеру. То есть вот это вот такое вот взахлеб всасывание вот этого чужого опыта, причем этот опыт не дифференцируется. Этот опыт воспринимается как некий единый феномен, в значительной степени виртуальный. Понимаете, вот как мы сейчас говорим, западная культура. Если вы попадете на Запад, там никакого Запада нет. Там вас не поймут, там есть отдельные страны, каждый, ну, понятно, что единая цивилизация, но очень вариабельная. Вот, а вот этот феномен некого общего такого словом, вот западная культура, здесь то же самое, скажем, христианская культура, понимаете, какая-то вот так вот. Вот, она воспринимается как единый феномен, она воспринимается очень по-своему в другой системе координат совсем. Потому что то, даже терминологически, что подразумевается под этим «там» и «у нас», зачастую совершенно не совпадает. Это очень интересный момент. Угу. Мы еще 10 раз к этому возвращаться будем. Делаются какие-то свои выводы. Причем, еще раз подчеркиваю, сглатывается это все через свою собственную ассоциативную систему. Ну, я поясню для слушателей вот таким примером, вот скажем, уже в последующую эпоху. Угу. Приезжает в Германию студент по имени Миша Ломоносов.
Так.
Первый студент. И вот он наблюдает феномены там искусства, ренессанс, барокко, рококо, классицизм, там что-нибудь еще там новомодное. Для европейцев четко отгороженное. Угу. Для Миши Ломоносова никаких перегородок между ними нет. Он это все вот так вот, захлебываясь, давясь, сглатывает.
Да, да, да.
И он это все привозит в себе в Россию и дальше начинает с этим работать.
Переварив.
Да, переварив. Да. Причем выдав какой-то, знаете, какие-то караси с бараниной. Было такое, знаете, придворное, да, да, блюдо. Не, говорят, вкусно, я не знаю, как это сочетается, караси с бараниной.
А рыба, мясо.
Да, а это блюдо Ивану Грозному подавали на стол и Алексею Михайловичу. И вот этот феномен карасей с бараниной, это будет очень по-русски, понимаете, потому что, причем будет вкусно. Причем будет какой-то очень интересный художественный результат. Так вот, эта матрица, причем первоначально такой героический период, иногда с элементами маниловщины даже некоторой. Вот пример «Русская правда», ведь в «Русской правде» Ярослава Мудрого есть очень гротескный момент. Там отказ от смертной казни, угу, принципиально, и замена ее денежными штрафами.
Угу.
А знаете, в чем гротеск? Денег на Руси не было. То есть, с одной стороны, Ярослав Мудрый хотел стимулировать денежное обращение, но ведь у нас еще 400 лет денежного обращения не будет. То есть, в результате, этот момент приводил к тому, что немножко какое-то такое, знаете, это вот догоним и перегоним, неумерен, не обгоняй. Вот это та же стилистика. А с другой стороны, например, откровенный завал, отсутствие запрета продавать соотечественников рабства.
Да, да.
Вот, это даже кодекс Хаммурапи запрещал. То есть все кодексы в «Русской правде» этот момент зевнули откровенно. И это тоже будет. То есть, на мой взгляд, немножко неизбежные вещи, потому что вот хочется, как потом Петру Первому, за одну жизнь все сделать. Mm-hmm. Ярослав Мудрый в этом отношении — это некоторый такой откровенный совершенно предтеча Петра Первого в этом плане. Потому что тоже вот такой обвальный совершенно взахлеб перенятие вот этого опыта, но надо ему отдать ему должное, гораздо более органичное, чем это у Петра получится. Петровская эпоха, мы до нее доберемся, она величественна и эксцентрично.
Mm-hmm.
Вот, Ярослав Мудрый, если брать художественную культуру, это особенность, там все залилось в классические формы.
А Мудрый-то откуда, Ярослав?
А вот впоследствии его Мудрым и назвали.
Впоследствии.
Да, потому что вы понимаете, когда, во-первых, тут еще такая деталь, когда Ярослав Мудрый уйдет из жизни,
да,
начнется же полоса кризиса.
Угу.
Причем полоса кризиса на всю вторую половину XI века, ее разрулит Владимир Мономах.
Угу.
Последний великий паладин Киевской Руси, после которого вообще все рухнет. Да. Мы об этом потом, да, будем говорить, это, наверное, будет тема, да, нашей, да, следующей передачи, как раз причина краха и вот как это все выстраивалось и так далее.
Да.
Вот, но обоих потом не просто возвеличили, обоих идеализировали. Да.
Угу.
Потому что ведь, например, Владимир Мономах, а это, если вот убрать вот эту эпоху кризиса второй, угу, половины, то это фактически вторая половинка, четко вот так вот Ярослав Мудрый начинает, Владимир Мономах заканчивает. Но вы прекрасно знаете, есть символический момент. Коронационный головной убор русских царей московской эпохи назвали шапка Мономаха.
Даша,
к которому Мономах никакого отношения не имел к этой шапке. Она по дизайну из Золотой Орды.
Угу.
Это вообще, у нас вообще тут впереди будет передача, обещаю сенсацию, да, валерьяновые капли и так далее и тому подобное. Это все впереди.
Да, да.
Вот, тем более очень интересно для культуры. передача. Да.
Итак, Дмитрий Владимирович, все-таки некоторое итого. Что же произошло в плане, какие культурные ворота были открыты для развития православной культуры именно? Давайте, вот искусстве, в литературе.
Вы знаете, я бы так сказал, самые главные ворота, помимо просто укрепления, так сказать, веры через строительство храмов и монастырей, это, конечно, прежде всего книжная культура, которая сформировалась.
Да.
Прежде всего. Хотя и все остальные, вы понимаете, ведь мы очень хорошо знаем, что в церкви есть феномен такой, как бы никем не особенно не санкционированный, но существующий чисто эмоциональной веры. Да, веры без подключения интеллекта, понимаете? Это в иудаизме это невозможно, там не к чему подключаться, там надо только читать. Mm-hmm. А в христианстве в любой разновидности это вполне возможно. Так вот, в этом смысле расцвет иконописи и музыки этому способствовал. А если говорить об интеллектуальной составляющей, это, конечно, прежде всего книга.
Книга.
Да. Ведь, опять-таки, вспомним Остромирова Евангелие, ведь оно чем еще интересно? Оно не только своим потрясающим художественным дизайном, но еще и тем, что это заказал конкретный боярин. Понимаете, это интересная деталька. Совершенно конкретный боярин Остромир, судя по имени, вчерашний язычник. Так вот, этот Остромир, очень у многих потом будет сохраняться вот этот дубликат. Языческое имя и православное, имя. Это очень надолго. Так вот, и вот этот вчерашний язычник Остромир считает своим долгом заказать священное писание. Бог свидетель, я не знаю, умел ли он читать.
Угу.
Сам. Может быть, он это как престижную диковинку держал. Вот. Но для него было принципиально, что это книга. Понимаете? Не просто ювелирное украшение, не просто там какой-то престиж.
То есть, это стало приобретать некий культ.
Конечно,
культ, да,
конечно. Да. То есть, и ведь мы потом увидим, что образованный слой в Киевской Руси и на обломках Киевской Руси, эта тенденция будет. Коллекционировать книги. Библиотека, а если ты их коллекционируешь, рано или поздно захочется и почитать,
да,
понимаете?
Да, да.
Вот это самый главный канал вообще, и не только православной культуры, а просто цивилизации, понимаете? В данном случае цивилизация у нас шла через восточное христианство. И в этом отношении, конечно, а забегая вперед скажу, потом будет ведь мнение многих историков, что эта культура, вот которая как раз расцвела при Ярославе Мудром, она потом будет единственным фактором, который будет вообще скреплять разваливающиеся восточнославянские земли.
Народное творчество при Ярославе Мудром как-то развивалось, как-то проявляло себя?
А оно будет развиваться и проявлять себя на протяжении всего русского средневековья. И, между прочим, потом можно просто отдельную передачу делать фактически. Но я скажу только одну вещь. Если мы будем смотреть сюжеты авторских произведений русской литературы вот, на протяжении всей древнерусской литературы, на протяжении всего вот этого вот киевского, посткиевского, московского периода, мы ведь увидим очень интересную детальку. Откуда там будут браться сюжеты?
Угу.
Там будут сюжеты браться библейско-евангельские. Будут иногда залетать сюжеты даже из других религий. Например, сказание о Китоврасе, очень известное в русском, это Индия, это оттуда залетело, через какую-то там тройную передачу. И фольклорные сюжеты.
Фольклорные.
И фольклорные сюжеты. Например, воинская повесть, она прямо будет вытекать из былины и будет пользоваться былинными какими-то ассоциациями и так далее. Это вообще отдельная, очень интересная как бы такая тенденция, я надеюсь, мы о ней поговорим.
А все, что называем словом театр, что-то появлялось тогда при...
Вот, знаете,
мы можем об этом говорить? Думаю, театральные истоки.
Да, я думаю, что это более поздний пласт.
Более поздний, да.
Вот, потому что, видите, возможно, до нас не все дошло.
Да.
Да. Потому что, вот, скажем, в эпоху московских Рюриковичей, даже не 17 век, а раньше, там, вот, Иван III, Иван Грозный, там четко был уже элемент театрального действа.
Угу.
Какие у него были жанровые моменты, мы впоследствии поговорим.
Да.
Вот, но была точно совершенно в эпоху Ярослава Мудрого, и это очень интересный момент, скоморожья культура.
Вот.
Она была... И вот этот момент, мы к нему вернемся в следующий раз, потому что у нас, если мы будем, я так понимаю, говорить про эпоху раздробленности.
Да.
Вот, там будут очень интересные выходы, так сказать, на язычество, на какие-то инонародные влияния. Вот, там мы еще к этой идее вернемся. Но скоморохи, кстати, чисто языческая культура, я потом про ней отдельно буду рассказывать, она не заслуживает скороговорки.
Да.
Да, она, если брать в виду церковную роспись времен Ярослава Мудрого, она там присутствует. Она присутствует даже в оформлении храмов.
Но это скоморожество так хорошо было привито и полюбилось на Руси, что...
Об этом у нас будет отдельный большой разговор.
Ну что ж, заканчивая сегодняшнюю нашу беседу, как в повести временных лет, в записи говорится, любил Ярослав церковные уставы, попов любил немало, особенно же чернорисцев, и любил книги читать, и читал их часто ночью и днем.
Самый лучший эпитафия.
Да, да, да. Ну что ж, а мы на сегодня пока заканчиваем наше путешествие в цикле «Православие, культура», передача «Разговоры об искусстве» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, музыковедом Дмитрием Владимировичем Суворовым. До встречи в нашей следующей передаче.
До встречи.
Разговоры об искусстве.